Здравствуйте, сегодня среда, 4 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Умер правозащитник, участник демонстрации семерых на Красной площади в 1968 году Виктор Файнберг. Официально признанное Министерством обороны России число погибших при обстреле Макеевки выросло до 89 человек. Как изменится с приходом к власти нового правительства политика Израиля в отношении российско-украинского конфликта? Также сегодня.
Мы помним, что началось все это 24 февраля, и было несколько массовых протестов, и после этого они утихли, и продолжались такие одиночные пикеты, в основном какие-то спорадические. И казалось бы, что массовый протест утих, но потом случилась мобилизация 21 сентября, и снова возобновились массовые протесты по всем регионам.
Возможно ли массовое антивоенное движение в России при действующих в стране репрессивных законах? Начну с печального известия. В Париже на 92-м году жизни умер советский диссидент, участник демонстрации на Красной площади в августе 1968 года против оккупации Чехословакии, филолог Виктор Файнберг. Виктор Файнберг родился в Харькове. Он изучал филологию в Ленинградском университете. Зимой 1968 года присоединился к советскому движению диссидентов, а 25 августа того же года вместе с единомышленниками Константином Бабицким, Татьяной Баевой, Ларисой Багарас, Натальей Горбаневской, Вадимом Делане, Владимиром Дремлюгой и Павлом Литвиным он вышел на демонстрацию на Красную площадь. Акция продолжалась около 5 минут, после чего демонстрантов задержали дежурившие на площади сотрудники КГБ СССР. Файнбергу было предъявлено обвинение по статье «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй». Позже Центр судебной экспертизы признал Файнберга невменяемым. Больше 4 лет Файнберг провел в психиатрической больнице, где был подвергнут принудительному лечению. Дважды Файнберг объявлял голодовку протеста. В 1974 году он эмигрировал. В 2015 году в передаче «Радио Свобода. Грани времени» Виктор Файнберг принимал участие в обсуждении попыток путинского режима подвергнуть ревизии оценку событий Пражской весны, оправдать ввод войск Варшавского договора в Чехословакию. Эти слова как будто произнесены сегодня.
Вы знаете, когда после бархатной революции, через месяц, наверное, или через два, мы, участники демонстрации 68-го года, были приглашены Дубчиком и президентом Вацлавом Гавелом, приглашены были в Прагу. И как раз накануне того дня, когда мы должны были прийти в Град, в президентский дворец и в ратушу, я очень хорошо помню, что советское радио сообщило, что советское правительство и Политбюро заявили, что вторжение в Чехословакию в 1968 году было ошибкой, было очень крупной ошибкой. И на церемонии вручения нам статуса почетных граждан Праги к нам подошел посол тогдашний Советского Союза. Он извинился перед нами и пригласил в посольство. Вот сейчас прошло почти 40 лет после этого. И для меня это просто страшно, что Россия при нынешнем режиме, ее история происходит просто вспять. Она возвращается просто к сталинскому режиму. А для меня это Россия, которая сжата, просто сжата до вот этих участников, этих маленьких демонстраций, которые потом сажают и в лагеря, в тюрьмы, или дают им 15 суток. И это страшно. Это страшно для нового поколения, которого кормят историей так препарированной, что на это даже не решались при сталинском режиме, при котором я жил. И особенно это страшно для всего мира. Потому что сейчас это все повторяется. Вот был Варшавский договор, сейчас это новый договор, который подбирает страны СНГ и называют его новый договор о коллективной безопасности и так далее. Я думаю, что это все очень опасно. Я думаю еще, что беда в том, что никто не ответил за жертв этой оккупации, за жертв не только в Советском Союзе, тех людей, которые выступали против нее, дорого за это заплатили, а еще и тех, которые оказались под этой оккупацией, то есть Чехии и Словакии. И раз никто на это не ответил, и мир это все проглотил, они сейчас хотят это повторить. Из этой демонстрации на Красной площади у нас осталось мало. Вот здесь говорили, что это был подвиг и так далее. Мы никто из нас, насколько я знаю, не считал это подвигом. Это не был подвиг совсем. Это просто было желание спасти себя, остаться самим собой. Поскольку мы, будучи гражданами Советского Союза, мы не могли вынести этой ответственности, когда на наши плечи ложился позор этой агрессии. Позор для всей страны, гражданами которой мы были. Кроме того, мы понимали хорошо, что это была не только агрессия против Чехословакии. Это был вызов, это было предупреждение только что начинающемуся движению за права человека. И мы были благодарны народу Чехословакии, чехам и словакам, не только за то, что они первые подняли знамя свободы, вот после венгров и поляков, Советской империи при сателлитах, но еще потому, что благодаря им мы поняли, что власть, придержащая в то время, что договориться с ней невозможно. Это бесполезно. И наше движение выступило под другими лозунгами. Раньше была иллюзия какая-то, что вот постепенно вот такие-то вот либеральные демократические реформы пойдут, хотя бы смягчат вот этот режим. После этого вторжения эта иллюзия исчезла. И мы поняли, что это борьба не на жизнь, а на смерть. Многие погибли в тюрьмах, в лагерях, в тюремных психушках. Или подорвали навсегда свое здоровье.
Говорил советский диссидент, участник демонстрации семерых на Красной площади в Москве в августе 1968 года Виктор Файнберг. Виктор Файнберг скончался в Париже на 92-м году жизни. Демонстрация на Красной площади в 68-м году против вторжения в Чехословакию продолжалась 5 минут. Любые публичные проявления инакомыслия советские власти подавляли немедленно. Что-то подобное происходит и сейчас. Любые попытки, даже завуалированные, выступить против российского вторжения в Украину пресекаются, их участники сурово наказываются. В Украине, особенно в начале войны, не раз высказывались сожаления и обида по поводу того, что антивоенное движение в России не приобрело большого размаха, не остановило агрессию. Все-таки людей, выступающих против войны, несмотря на принятые крайне жесткие репрессивные законы, таких людей в России все-таки много. Моя собеседница – юрист, аналитик правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолетта Фицнер. Речь идет, разумеется, о подведении итогов 2022 года, на большую часть которого пришла война. По данным вашего проекта, а сколько людей были задержаны, осуждены за это время, за попытки антивоенных выступлений и антивоенные выступления?
Мы знаем как минимум о 19 478 задержаниях на акциях против войны и мобилизации. Но тут речь идет именно о задержаниях, а не задержанных, потому что одного человека могли несколько раз задерживать. И основная масса вот этих задержаний, это число складывается в основном из, конечно, уличных акций, то есть пикетов, массовых протестов, но также мы включаем сюда еще и распространение антивоенных листовок, антивоенных надписей, а также антивоенные посты в соцсетях и демонстрацию какой-то антивоенной символики, например, зеленые ленты, желто-синий флаг и так далее. То есть это все мы включаем в эту большую цифру. Можно, наверное, сказать, что это хорошо иллюстрирует, что люди в 2022 году использовали разнообразные, иногда очень оригинальные способы выражения антивоенной позиции, но государство преследовало за каждую из этих форм.
А сколько уголовных дел возбуждено вот в связи с попытками осудить войну или назвать войну войной?
К Смотрите, у нас есть данные о том, что около 396 фигурантов уголовных дел сейчас существуют за антивоенную позицию. Но причем это вот мы считаем за абсолютно разные статьи Уголовного кодекса. Но мы все знаем, что в 2022 году были введены новые репрессивные статьи о фейках, о дискредитации. И если мы считаем уголовное преследование по фейкам, по статье 207.3, то тут у нас сейчас 134 фигуранта, то есть 134 человека, которые преследуются по этой статье. Еще 42 фигурантов по уголовным делам за дискредитацию. Это чаще всего за повторную дискредитацию, потому что когда первый раз человек совершает так называемую дискредитацию, это, конечно, еще административная ответственность. И сейчас нам известно о как минимум 5518 дел по административной статье 23.3 по дискредитации.
А по уголовной статье самый суровый приговор, видимо, вынесен Илье Яшину.
Да, 8 лет и 6 месяцев. Илья Яшин, конечно, это самый жестокий приговор. До этого Алексея Горинова назначали почти 7 лет, что тоже достаточно серьезно и жестоко. Но да, приговор Яшина у нас пока в настоящий момент является самым жестоким.
А у вас есть понимание, вот в какой момент обычно вот эта статья административная о дискредитации армии превращается в уголовную о фейках?
Ну, вообще, как эти статьи сформулированы, статья дискредитации не превращается в фейки, то есть совершение дискредитации в первый раз это сначала будет вот административная ответственность, но второй раз это будет уголовная ответственность за дискредитацию, то есть это отдельная статья. Но можно говорить о том, что на самом деле практика применения, то есть наши суды, они не всегда понимают различия между этой дискредитацией и фейками, потому что одни и те же события, одни и те же формы выражения мнения зачастую преследуются как и признаются то ли дискредитацией, и в данном случае, когда человек получает только административное наказание, но другой человек за то же самое примерно может уже преследоваться по уголовной статье, поэтому тут очень большая проблема в правоприменении. Наши власти, наши правоприменители сами иногда путаются в этих статьях и не знают, какую статью применять в том или ином случае.
Скажите, а сотрудникам вашего проекта, волонтерам проекта сейчас можно работать в России, не опасаясь привлечения к административной или уголовной ответственности?
Это сложный, конечно, вопрос. Работать можно, но не опасаясь, скорее нет. Мне кажется, что сейчас вся правозащитная деятельность, то, чем занимаются мы и другие НКО и правозащитные проекты в России, конечно, мы находимся под большим риском. И все, кто остаются в России, продолжают работу и продолжают защищать права человека внутри России, они, конечно, понимают, что и такие риски есть, и соглашаются на то, что этот риск нести. Но многие, естественно, вы знаете, очень многие уехали.
Ну, вы начали с того, что практически все, кто пытался выходить на улицы, пытался хоть как-то демонстрировать свое отношение к войне, я имею в виду отрицательное отношение к войне, подвергался преследованию. Ну, может быть, на ваш взгляд, я не знаю, согласитесь ли вы ответить на этот вопрос, на ваш взгляд, сейчас какие-то массовые, я подчеркну это, антивоенные акции в России возможны?
Мне кажется, да, возможно, потому что мы помним, что началось все это 24 февраля, и было несколько массовых протестов, и после этого они утихли, и продолжались такие одиночные пикеты, в основном какие-то спорадические различные формы выражения мнения, людей преследовали за соцсети, за украинские флаги, вывешенные у себя дома, на балконе и так далее. И казалось бы, что массовый протест утих, но потом случилась мобилизация 21 сентября, и снова возобновились массовые протесты по всем регионам. То есть я не исключаю, что там, в следующем году, если какой-то триггер произойдет для населения, снова появятся массовые протесты в России.
Репрессии против участников антивоенных протестов и возможность массового антивоенного движения в России мы обсуждали с юристом, аналитиком правозащитного проекта ОВД-Инфо Виолеттой Фицнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 января. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Министерство обороны России сообщило сегодня, что число российских военнослужащих, погибших при обстреле воинской части в оккупированной Макеевке в Донбассе, выросло до 89 человек. Среди погибших заместитель командира полка подполковник Бачурин. Ранее сообщалось о 63 погибших. А губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил, что многие погибшие в Макеевке – это уроженцы области, призванные в армию в рамках проведенной в конце прошлого года так называемой частичной мобилизации. В Самаре состоялся митинг, официально названный «В поддержку специальной военной операции», но фактически это был траурный митинг по погибшим в Макеевке. На нем выступила Екатерина Колотовкина, жена генерал-лейтенанта Андрея Колотовкина, командующего 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. И вот что она, в частности, сказала.
«Мы вместе сокрушим врага. Нам не оставили выбора. Ни мы, ни наши мужья, мы не хотели войны. Но весь Запад сплотился против нас. Сплотился, чтобы нас уничтожить. Нас и наших детей. Но я вас уверяю, наши мужья и сыновья не допустят этого. Сегодня я разговаривала со своим мужем. Он скорбит вместе с нами. 44-й полк не был в его подчинении. Ему тоже очень тяжело. И вы знаете, в первый раз с начала специальной военной операции я его попросила отомстить за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно победа будет за нами».
Я бы обратил внимание, что жена российского генерала Екатерина Колотовкина оговорилась, что разбомбленный в Макеевке полк не находился в подчинении ее мужа. Это довольно понятно. Причиной таких тяжелых потерь стало несоблюдение самых элементарных правил безопасности в зоне боевых действий, использование мобильных телефонов и высокая концентрация личного состава в зоне досягаемости обстрелов реактивными снарядами. Рядом, кстати, находились и склад боеприпасов, и бронетехника. Министерство обороны России сообщило, что виновные будут наказаны. «Публично это первый раз за всю СВО, кажется», написала в Твиттере главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симоньян. В критических высказываниях в адрес российского командования и по другим поводам сейчас нет недостатка. Приведу пример. Вот что говорит бывший министр обороны так называемой Донецкой Народной Республики, признанный Гаагским судом террористом за прямую причастность к гибели в 2014 году малайзийского Боинга Игорь Гиркин.
Попытка создания небольших элитных частей, которыми заткнуть наиболее опасные направления, которые будут сражаться там на наиболее серьезных участках. Это болезнь, это симптомы тяжелейшей болезни наших вооруженных сил, нашей вообще военной системы. Потому что в такие подразделения идут люди, которые в другой ситуации могли бы стать нормальными командирами подразделений, даже частей в армии. А в результате у нас в армии бардак, мобилизованных некому обучать, мобилизованными некому командовать, а офицеры профессиональные зачастую воюют в младших командных должностях или даже рядовыми воюют в ЧВК. Но это бардак. В нормальных армиях такого не бывает. Еще раз повторяю, мне сейчас нынешняя ситуация очень сильно напоминает с точки зрения историка ситуацию перед июльским наступлением 1917 года армии Керенского, когда наформировали в попытках удержать фронт, в попытках там переломить ситуацию на фронте, наформировали огромное количество всяких ударных частей, гренадерских батальонов, батальонов смерти, женских ударных батальонов и так далее. Результат – они прорвали фронт, понесли огромные потери, потом немцы нанесли контрудар. И армия побежала, и эти батальоны не смогли исправить ситуацию. Они смогли только погибнуть доблестно или там откатиться вместе с армией. Вот сейчас у нас картина во многом похожа. Еще раз подчеркиваю, у нас армия не понимает, за что она воюет. И даже когда понимание, за что они воюют, есть в добровольческих батальонах, эти батальоны – это капля в море по сравнению с общим количеством солдат и офицеров, которые находятся на фронте.
мнение бывшего министра обороны, так называемой ДНР, Игоря Гиркина. Но Екатерина Колотовкина говорила о том, что против России объединился весь Запад и призывала к мести. Эта месть, скорее всего, выразится в очередном массированном ракетном ударе по украинской гражданской инфраструктуре. В сети сейчас публикуются предположения, что раз Украина подвергалась обстрелу в новогоднюю ночь, следующий удар придется на православное Рождество. В очередной раз без света и тепла останутся сотни тысяч, если не миллионы мирных жителей, по поводу чего сатирик Евгений Петросян позволил себе шутку во время новогоднего голубого огонька. Вот, оказывается, почему русским быть хорошо.
Если ты поел, помылся, дома у тебя тепло, значит, русским ты родился, со страною повезло.
Это был Евгений Петросян. Вот такой коктейль из злобы, горя и зашкаливающего цинизма. Кстати, хотел бы обратить внимание, что в сети от имени группы, которая называется «Солдатские вдовы России», появилось обращение к Владимиру Путину с призывом провести не ограниченную, а всеобщую мобилизацию и закрыть границы для мужчин призывного возраста. Группа ссылается, в частности, на приказ Сталина «Ни шагу назад», изданный в 1941 году. Группа «Солдатские вдовы России» пока малоизвестна, ее телеграм-канал был создан всего месяц назад, но после публикации обращения к Путину число его подписчиков стало резко расти. Вы слушаете «Время свободы». Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн провел вчера телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Этот разговор вызвал официальный протест со стороны Украины. Ранее состоялся разговор Коэна с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В своей речи при вступлении в должность министра Коэн сказал, что политика Израиля в отношении российско-украинского конфликта изменится, и отметил, что публично говорить о войне в Украине израильские власти теперь будут меньше. Тем не менее, оказание гуманитарной помощи Киеву будет продолжено. Мой собеседник, главный редактор израильского издания «Ньюс.ру» Евгений Финкель. Евгений, я помню, в конце октября мы с вами обсуждали заявление тогда министра по делам диаспоры о том, что Израиль должен больше помогать Украине. Вы тогда сказали, что это вряд ли выразится в результате в каких-то конкретных шагах, и, собственно, практически в тот же день премьер-министр Израиля эти ваши слова подтвердил. Сейчас новый министр иностранных дел Израиля Коэн сходу заявляет, что политика Израиля в отношении войны в Украине будет пересмотрена, и что израильское правительство уж точно будет меньше об этом говорить. Как вы полагаете, в чем конкретно это заявление может в будущем выразиться?
Ну, давайте я начну отвечать на ваш вопрос с конца. Я не думаю, что мы, по крайней мере, в обозримом будущем, в ближайшем будущем, увидим какие-то кардинальные изменения, и надеюсь, что кардинальных изменений в сторону сближения Израиля с Кремлем не будет. Что произошло? Были выборы. В Израиле демократическим путем сменилась власть. Новое праворелигиозное консервативное правительство демонстрирует стремление к кардинальным изменениям каким-то и неприятие курса прошлого правительства. Это произошло практически во всех министерствах. Были заявления о том, что вот мы меняем курс. Да? И декларированы сейчас две главные задачи. Это внутренняя задача — борьба с дороговизной жизнью в Израиле. И внешняя задача — борьба против иранской угрозы. Тема, которая для Нетаньяху всегда была одной из основных. И если прошлое правительство, то есть прежде всего Яир Лапид, который занимал пост министра иностранных дел, а затем пост премьер-министра, так или иначе декларировало поддержку Украины, хотя ограничивалось там гуманитарной помощью, в общем, оружие мы не поставляли, и осуждало власти России за развязанную войну, то нынешнее правительство будет проводить более осторожный курс. И Эли Коэн, новый глава израильского МИДа, бывший министр разведки, бывший министр экономики, не являющийся дипломатом, он на новом своем посту, на мой взгляд, не вполне самостоятельный. Его назначение просто означает, что Нетаньяху хочет, будет лично контролировать МИД. В Москве это понимают, уповая на добрые, в кавычках, отношения с Нетаньяху, берут быка за рога. Поэтому буквально через день после вступления в должность Коэн получил этот звонок от Лаврова. Насколько мы знаем, это инициатива российского МИДа, не израильского. Но МИД Израиля не был против поговорить, в большей степени послушать, что скажет Лавров. И МИД России дает понять, что У России и Израиля есть некие общие интересы, и Москва может предложить что-то интересное, что-то выгодное. Я очень надеюсь, что правительство Нетаньяху не начнет, скажем так, растапливать лед в отношениях с Москвой, и что власти Российской Федерации не получится через Израиль пробивать санкции. Но попытки такие, безусловно, со стороны Москвы будут. Они были, и они будут, и сейчас они усилятся. И, на мой взгляд, ключевое здесь – это тот самый Иран, поскольку Израиль опасается военно-технического сотрудничества России и Ирана, и очевидных решений тут никто не видит. Поэтому как-то будут торговаться и, скорее всего, будут стараться, чтобы эти обсуждения не попадали в СМИ. Но на сегодняшний день, что остается неизменным, Израиль атакует иранские объекты в Сирии. Так заявляют сирийские СМИ. Атаковал в прошлой каденции Нетаньяху, при каденции Беннета, при каденции Лапида и так далее. И сейчас вот новая каденция Нетаньяху началась с того, что была очередная атака на иранские объекты Хизбаллы около Дамаска. Мы не знаем, был ли это Израиль или нет, но вот это неизменно.
И я хотел бы вернуться к звонку министра иностранных дел России Лаврова Коэну. Очень важное замечание вы сделали о том, что этот звонок, судя по всему, инициировала именно российская сторона. В то же время это второй телефонный разговор Коэна на посту министра после разговора с госсекретарем США Блинкеном. Тут довольно очевидные акценты, но не рискует ли Израиль своими отношениями с Соединенными Штатами, если министр разговаривает с нерукопожатным в демократических странах Лавровым?
Ну, опять же, если верить источникам в израильском медиа, Блинкен был в курсе того, что состоится разговор с Лавровым, и более того, якобы что-то просил с Лавровым обсудить, какие-то темы. Мы не знаем, какие. То есть, вполне возможно, Вашингтону также нужен какой-то способ общения с нерукопожатным Лавровым и вообще с нерукопожатными российскими лидерами. Мне неприятно лично, что Израиль в роли такого проводника может выступать, но то, что имеем.
Возможно, изменения политики Израиля в отношении российско-украинского конфликта мы обсуждали с главным редактором израильского издания «Ньюс.ру» Евгением Финкелем. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».